Глава 21. Как прошло заседание книжного клуба? По пятницам у меня курсы флориста, усмехнулась Полина Андреевна, разматывая легкий шелковый шарфик, который носила на шее вместо украшения даже летом, и глядя на спускающуюся со второго этажа внучку. А ты давно дома? Не очень. Чаю? С удовольствием. Яра прошла на кухню, поставила чайник. Пока бабушка мыла руки и переодевалась в домашнюю одежду, ничуть не менее элегантную, чем выходную, Яра успела заварить чай, порезать лимон и выложить в вазочку печенье. Когда бабушка пришла на кухню, Яре даже удалось мысленно выстроить диалог, чтобы узнать все необходимое. И после того, как они обсудили заседание флористов, спросила: «Ба, а какие у тебя были отношения с бабушкой Дениса?» Полина Андреевна аккуратно поставила чашку на блюдце, промокнула губы салфеткой и лишь после этого посмотрела на Яру. «Напряженные», — честно ответила она. «А почему ты спрашиваешь?» Яра, наоборот, обхватила чашку обеими руками, чувствуя, как заледенели пальцы. «Я сегодня узнала. Точнее, Денис сказал, что он никогда мне не изменял. Что та ночь 10 лет назад была постановкой, о которой он сам узнал лишь несколько лет спустя. Дескать, его тогда напоили снотворным, и он ничего не помнил. И виновата во всем этом его бабушка. Она была против нашего брака, и иначе как сукой тебя никогда не называла». Яра внимательно наблюдала за бабушкой и видела, что ту ее слова ничуть не удивили. «И я не понимаю, если это правда, почему она так поступила? Что плохого мы ей сделали?» Полина Андреевна поднесла чашку к губам, сделала аккуратный глоток, поставила обратно на блюдце. «Это не мы ей сделали, а она нам. И, как часто бывает в таких ситуациях, сама же начала нас за это ненавидеть». «Я не понимаю», — честно призналась Яра. «Что именно она нам сделала?» Бабушка вздохнула, но к чаю больше не прикоснулась. «Это было давно. 58 лет назад. Полина Андреевна в юности просто Поля, Полечка, была первой красавицей во всем гадючьем Яре. Высокая, черноволосая и черноглазая, с неизменно длинной косой, она очаровывала кавалеров одним лишь взмахом пушистых ресниц. А уж если дарила кому улыбку, тот навеки становился ее верным рыцарем. Кроме красоты, имела Поля еще и незаурядный ум, глубокий бархатный голос и склонность к рукоделию. В общем, в середине прошлого века считалась очень перспективной будущей женой, хоть и из небогатой семьи. Большого приданого за нее никто не получил бы, но, глядя на ее очаровательное личико, о приданом вспоминали в последнюю очередь. Из всех кавалеров, что велись вокруг нее змеями, Поля отдавала предпочтение Пете Соколову. Был он так же, как она, красив и умен, но при этом тих и скромен. Любил ее беззаветно. И если бы Поля попросила достать ей звезду с неба или красные черевички, как у самой царицы, несомненно, сделал бы это. Были у Поли и более настырные кавалеры. Но бабушка, которую Поля любила и уважала, всегда говорила, что лучше отдавать предпочтение тому, кто не машет кулаками направо и налево. «Сегодня он тебя защищает, нападая на других, а завтра на тебя нападет», — говорила она. И Поля видела, что бабушка права. Сколько замужних соседок периодически прятали синяки под платками и волосами. В то время жене, получившей тумак от разошедшегося мужа, и в голову не приходило кому-то жаловаться. Максимум прибежит к соседке, спрячется в сарае, пока супруг не успокоится, а после обратно домой идет. Единственное, что омрачало отношения красавицы Полины и тихого Пети, это разница в социальном положении. Пусть родители Полины не могли похвастаться богатством, как и большинство жителей окрестных деревень, но Полина была единственной дочерью в семье. Хватало у нее и одежек, и даже украшений. Мама любила читать, поэтому в доме имелось много книг. Бабушка же была первой рукодельницей, обучившей внучку. А Петя жил с забитой матерью, ежегодно рожающей детей и отцом, первым в деревне, дручуном и пьяницей. Был он 5-м ребенком. После него мать родила еще 7, но выжили лишь 3. И все равно в семье было слишком много ртов, чтобы не бедствовать. Все понимали, что, женившись и уйдя из родительского дома, трудолюбивый Петя станет хорошим хозяином, Но пока этого не произошло, считался он бедным парнем. Родители Поли не препятствовали отношениям дочери с Петей, но всячески давали понять, что неплохо было бы тому сначала заработать денег на первое время для молодой семьи. Свадьбу так и быть они сделают, а дальше новоиспеченному супругу придется обеспечивать молодую жену самостоятельно. Долго тянуть с детьми в то время было не принято, а значит, забот у него скоро прибавится. Однажды зимой появился в гадючем яре молодой председатель, Николай Миронов. Был он чужаком, приехал откуда-то издалека. Поселился в Змеевке, но по работе часто ездил по окрестным деревням и не заметить красавицу Полину не мог. Начал оказывать ей знаки внимания, и родители намекнули дочери, что может он стать для нее лучшей партией. Поле в то время только-только исполнилось 20. Николаю уже было 29, но его это не смущало. Как, в общем, и всех остальных. Напротив, Поле завидовали. На нее обратил внимание такой мужчина. Николай тоже был хорош собой, но уже не бегал по дискотекам, занимал высокую должность. Колхоз даже выделил ему лучший участок для строительства дома. Поля не принимала его ухаживаний, но Петя все равно волновался. И понимал, что тягаться с председателем ему не по силам, а потому хотел побыстрее заработать денег и сыграть свадьбу. Нет, в невесте своей он был уверен. Миронову хотел показать, что занята Полина, что замужем она, а потому стоит ему убираться во свояси и даже не смотреть в ее сторону. В то время многие парни и девушки уезжали на заработки в более богатые регионы огромной страны. Кто в чужих колхозах работал, кто на стройке, кто на валке леса. За несколько месяцев привозили такие деньги, которые никогда не заработать дома. Вот и Петя решился. Работает полгодика, а по осени можно будет и свадьбу сыграть. Поля не отговаривала. Ей самой хотелось побыстрее его женой стать. Уезжал Петя с другими ребятами вместе, а вот возвращались все по отдельности. Кто-то торопился домой к уборке урожая, кто-то просто устал, кто-то же оставался подольше. Петя был, конечно, из последних. В середине августа вернулась Соня Птахина. Поля Соню недолюбливала, считала слишком склочной и завистливой, но так ей хотелось получить весточку от Пети, которую тот передавал будущей жене с каждым возвращающимся, что побежала к ней в первый же вечер. Соня приняла Полю с неохотой, избегала смотреть на нее, на вопросы не отвечала и никаких весточек не передавала. С большим трудом Поле удалось вытянуть из нее правду. «Женился твой Петя», — глядя в сторону, сказала Соня. Поля едва не упала. Хорошо, что за спиной была стена, к которой она и прислонилась. «Как?» — выдохнула она. «Как такое могло произойти? Ведь месяц назад, когда возвращался соседский парень, ни о какой женитьбе речи еще не шло. Петя написал ей большое трогательное письмо, в котором убеждал в своей любви и обещал вернуться не позднее начала сентября. Он там с девкой какой-то спутался», — тихо рассказывала Соня. «Давно, по весне еще. Ничего серьезного. Но девка забеременела. Вот и женился он, куда было деваться». Поля не помнила, как вернулась домой. Легла на кровать, отвернулась к стенке и не вставала 3 дня. Не хотела никого видеть и жить тоже не хотела. 3 дня спустя к ней в комнату вошла мама и велела собираться. Силой заставила Полю одеться и повезла в город. Да не в ближайший, а в областной центр. Там водила ее по магазинам и театрам, по музеям и ресторанам. Сколько они тогда денег потратили? Поле даже страшно было представить. Наверное, все семейные сбережения, которые на машину копили. А однажды в фойе кинотеатра встретили Николая Миронова. Была ли та встреча случайной или же заранее заготовленной, Поля так и не узнала. Но следующие дни ее развлекал Николай. И вернулись в деревню они уже женихом и невестой. Поля не была в него влюблена, но признавала, что лучшей пары ей не найти, и родители были рады такому зятю. Свадьбу сыграли в конце сентября, а в начале октября вернулся Петя. Без жены, с деньгами для будущей семьи, которую не с кем теперь было строить. С Соней он передавал письмо Поле, в котором писал, что задержится еще на месяц, поскольку ему обещали заплатить хорошие деньги. И действительно заплатили, только тратить их было теперь не на что. Соня давно была влюблена в Петю, но тот не обращал на нее внимания. И когда подвернулся случай, Она выдумала историю с его женитьбой, чтобы разругать с Полиной. Делать теперь было нечего. Поля стала женой Николая Миронова, переехала в Змеевку. Через год они построили просторный дом, самый большой и богатый в деревне. А вскоре родилась и дочь. Николай уверенно делал карьеру, ни ребенка, ни жену не обижал, любил обеих. И Полина тоже была ему верной женой все 57 лет их совместной жизни. Ни разу не дала ему поводов ревновать, никто из досужих соседок не мог заметить в ее поведении ничего предосудительного. Петя же женился на Соне, как она того и хотела. Поля не знала, догадывался ли он о том, кто расстроил его свадьбу, или так никогда и не узнал. Сама она ничего ему не говорила. Он разозлился и обиделся на то, что она не дождалась его. Женился на другой. И она не считала возможным открывать ему глаза на ту, что стала ему женой. Соколовы тоже переехали в Змеевку, но жили на окраине и большого богатства не заработали. Петя был работящим и честным, но скромным и тихим, как в молодости. У них родился сын, отец Дениса, и две дочери. Но всю жизнь Соня знала, что ее муж любит Полину, и за это ненавидела ее. Бабушка замолчала, и Яра молчала тоже, обдумывая услышанное. Что ж, теперь многое встало на свои места. Яре стали понятны и отношения между бабушкой и дедушкой, и ненависть Софьи Степановны. Можно было представить, в какой ужас та пришла, когда узнала, что ее внук решил жениться на внучке ненавистной Полины. Так что я ничуть не удивлена тому, что она так поступила. Закончила бабушка, возвращаясь к давно остывшему чаю. Может, оно и к лучшему. Она бы вам жизни не дала. Я догадывалась, что она могла иметь отношение к вашей ссоре, но не знала, что пошла на такое. Яра тоже не знала. Видимо, нет предела человеческой подлости. Особенно, если начала ею заниматься еще с молодости. «А что насчет тебя и дедушки?» — спросила она. «Ты его так и не полюбила?» «Что такое любовь?» — хмыкнула Полина Андреевна. «Да, у меня к нему никогда не было такой страсти, как у тебя с Денисом 10 лет назад. Но в наше время и не приняты были такие чувства. А если смотреть с чисто практической точки зрения, то твой дедушка был очень выгодной партией. Я не жалела, что вышла за него замуж. Он меня не обижал. Все дал и мне, и вам с мамой». Яра понимающе кивнула. С чисто практической точки зрения, дедушка действительно был вариантом лучше, чем Петр Соколов. И не раз Яра думала, что с практической точки зрения ей повезло, что она не связала жизнь с Денисом. Но порой так хотелось послать эту практическую точку подальше и отдаться чувствам.